Вячеслав Ставецкий. Жизнь А. Г. Часть первая. Пистолет дал осечку. В отчаянии Авельянеда еще глубже пропихнул вороненый ствол, так, будто позор можно было затолкать в рот. Но прежде чем он успел снова нажать на курок, ворвавшийся гвардеец вышиб Вальтер ударом веского, громоподобного кулака. Схватившись, они стремительным вальсом понеслись по обсерватории. Два пылких, легкомысленных кавалера, только один чуть грузин, полноват, одышливая отступающаяся борьба тяжести и физической силы. Авельянеда провел к Вальтеру. Тот закатился под стойку приборной доски. Гвардеец — к зеркальному шкафу, в котором, вздрагивая, отражались неловкие падешаты под абуре их страстного танца. В коридорах еще затухали отзвуки схватки. Последние гвардии Негра боролись с штурмующими. Грянул сдавленный выстрел. Кто-то пожаловался, захрипел. Сопение переросло в рык, потом снова в жалобу и скольжение обессиленных ног по паркету. Полнота брала вверх. Авельянеда пыжился, кряхтел, но вел их шаткий дуэт к вожделенному Вальтеру. Два шага, три. Но когда цель была почти достигнута, «бом!» — вдруг сказала, звеня осыпающееся стекло. Зал сотряс топот подкованных ног, и уже не одно, но три, пять, восемь тел навалились, давя, хватая за вымя, за подбородок, за что ни попадя, отнимая такую близкую, но такую неверную, внезапно изменившую смерть. Когда все было кончено, Пако Фуэнтес, гвардеец, пленивший Авельянеду, вышел покурить на террасу. В стороне, положив каску на мокрый, чуть тронутый изморосью парапет, дымил замурзанный лейтенант, задумчиво глядел вниз, на долину. Еще дальше в углу двое республиканских солдат мирно с прибауткой обчищали мертвого черногвардейца. В груди соднило от горного воздуха. Приятная, но с непривычки немного пугающая холодноватая тяжесть. На юге за длинным грязновато-бурым зубчатым кряжем громоздились вершины Сьерра-Невады, Пико-дель-Вилетта и Муласен, уже заснеженные, затянутые по краю поволокой дымчатых облаков. Внизу, по дну длинного заболоченного ущелья, тянулась колонна крохотных студебекеров, в которых покачивались ряды еще более крохотных касок. Ненужная уже подмога. Батальон опоздавшего на победу Рафаэля Вальдо Мартинеса. Так кончилась эпоха Аугусто Гоффредо Авельянеда де Лагардо, диктатора и бога, более известного Испании и всему миру, как А. Г. За свой подвиг Фуэнтес удостоится капральских нашивок и пожизненной пенсии от правительства. Он умрет 2 года спустя от заражения крови, которое получит, порезавшись о лезвие плуга в родном селении под Бадахосом, 3 дня до начала полевых работ. Плененный им Авельянеда переживет Фуэнтеса на 25 лет. Казнь вершилась во дворце правосудия, на высоком помосте, временно возведенном на месте судейской кафедры. Большая часть зала была погружена во мрак, и только на сцену падал сноп электрического света, который выхватывал из темноты деревянный столб с перекладиной и петлей. Край вишневой бархатной драпировки и нависающий над помостом плафон пышнотелой люстры, дешевой подделки под бронзу и хрусталь, появившийся здесь в годы Второй Республики. За окном, неплотно замкнутым тяжелой гофрированной портьерой, виднелись пыльные развалины Мадрида. Последним на эшафот взошел бригадный генерал Серхио Роха, верный Роха, который еще месяц назад в Альта-Гвадалькивир, похлопывая себя стеком по голенищу и гневно поводя седыми усами, отдавал приказ о расстреле пленных республиканцев. Перед тем, как под его ногами вышибли доску, генерал, с презрением глядевший на своих палачей, прокричал: «Да здравствует Авельянеда!» и забился в петле, жестким сухопарым телом, как пойманная рыба на леске, старый печальный паяц, заводной клоун, бездушная марионетка. Присутствующие стоя аплодировали палачу, который ловко вытащил удавленину из веревки и бросил ее вон со сцены. А Вильянеде, принужденный лично присутствовать на спектакле, был уверен, что станет следующим, но вместо этого на помост взошел высокий тощий судья в парике а-ля Людовик XIV и, развернув желтоватый пергамент, торжественно объявил, что за преступление перед испанским народом и человечеством он, Аугусто Гафредо Авильянедо де Лагардо, в назидании потомкам приговаривается к пожизненному публичному заключению поочередно в течение 3 дней на главной площади каждого из городов республики, где эти преступления, следовал подробнейший список, были совершены. Судья еще говорил, отхаркивая в темноту клочью голубоватой пены, а сцена уже плыла, уже разваливалась на части, приобретая жуткую податливость миража. Авильянедо слушал, чувствуя на себе злорадное внимание всего зала. Неподвижный, бескровный, прямой, крепко стиснутый с обеих сторон бойцами штурмовой гвардии. Сбывался, и притом с разительной точностью, самый сокровенный его кошмар. Незадолго перед падением он признавался своим генералам, что больше всего боится не смерти, но плена, того, что мятежники посадят его в клетку и станут показывать публике, как зверя. Этим решением он был обязан главе нового кабинета Горацио Паскуалю, который знал о страхе диктатора со слов его личного адъютанта. Накануне в парламенте многие стояли за смертную казнь, но Паскуаль, умница и блестящий оратор, убедил коллег, что предъявленный публике живой тиран принесет Испании куда большую пользу, нежели мертвый, отданный на съедение червям. «Сохранив Авильянеде жизнь, — говорил Паскуаль, — мы навсегда избавим страну от диктаторов, ибо кто из нас, — тут он лукаво подмигнул депутатам, — пожелает присвоить себе власть, рискуя повторить его незавидную судьбу». Были, однако, усомнившиеся, и после обеда премьер пригласил оппонентов к себе в кабинет, откуда телефонировал сначала в Лондон, а затем и в Париж. Рукой Паскуаля, снимающий с рычага лакированную трубку, двигал простой дипломатический расчет. Ведь Англия и Франция оказали республике военную помощь и были весьма заинтересованы в том, чтобы человек, втянувший Испанию в войну на стороне Венского пакта, понес заслуженное наказание. Паскуаль долго обаятельно улыбался, кокетливо крутил пальцем кудряшки телефонного провода, болтал под столом ногами и под конец получил не только полнейшее одобрение, но и самый благоприятный отзыв о своем замысле. К северу от Пиренеев сочли, что это будет небывалый антропологический эксперимент, своего рода передвижной музей одного тирана, весьма поучительный как для зрителей, так и для самого экспоната. А чуть западнее, за Ла-Маншем, попыхивающий бульдожий голос в трубке резонно заметил, что минувшая война была войной диктаторов, и после того, как один пустил себе пулю в лоб, а другой 3 дня провисел на пьяцца Лоретто, с не лучшими последствиями для своего здоровья, было бы разумно сохранить для истории хотя бы одного из них. На следующий день предложение Паскуаля было принято большинством голосов. После, в кулуарах, куски веревки, на которые был повешен Роха, продавали по 1000 песет за штуку. Новенькие хрустящие банкноты с приятным шелестом исчезали в руках счастливого палача. К вечеру, набив карманы выручкой, бедолага вдрызг нарезался во дворцовом буфете. Бесцельно плутал по вымершим коридорам, задевал статуи и кланялся плешивым портретам, ломился в запертые чуланы и справлял нужду в катке с цветами, пока не вышел во двор, где уже вовсю разовел беспечный мадридский закат. Здесь еще было людно. Полупьяные гости упражнялись в стрельбе по чучелу черногвардейца, набитой соломой кукле с пришпиленными груди звездами времен империи. Палач слонялся вокруг да около, давал советы, как стрелять, 2 раза пальнул сам, промазал, выпил еще вина, выкурил полпачки американских сигарет, долго по-идиотски смеялся в углу, рассказывая корзине с капустой сальный, очень сальный анекдот про ту старую шлюху, что пришла в гости к бабушке в духов день. Когда все разошлись, а над дворцом взошли новёхенькие республиканские звезды, он посерьезнел, ополовинил еще пачку, сунул сигарету чучелу в рот. «Так-то, брат, не грусти, и не такое бывает». А после, прищелкивая пальцами, затянул долгую, нескончаемую мунейру, где было что-то про пристани, корабли и ждущую девушку вдалеке. Так, хрипло припоминая слова, он бродил по двору, а под утро, желая напиться, утоп в бочке с водой, куда по неосторожности слишком глубоко запихнул свою буйную голову. Вползающий во двор тяжелый, брюхатый облаком рассвет обнажал его по частям. Стоптанные рыжие сапоги, перепачканные в мелу синие брюки со штрипками, торчащие из кармана нежно-фиолетовая купюра. Также частями солнце обнажало старинную Пласа-Майор, где часом ранее в тени конной статуи Филиппа III появилась большая железная клетка. Охранявшие ее карабинеры по одному на каждом углу украдкой позевывали, скребли пятернями затылки. Самый пожилой из них, северо-восточный, мирно дремал, опершись о поставленную стаймя винтовку. Горожане заметили клетку и замершего в ней человека не сразу. В столь ранний час многие просто проходили мимо, заспанные, торопливые и оттого не слишком наблюдательные. Лавочники сонно отпирали двери, снимали с витрин деревянные щиты. Лишь к исходу седьмого часа, когда с клетки сползла королевская тень, Авельянедо сразу почувствовал себя нагим. Прохожие начали останавливаться и смотреть со всех сторон, обращая к нему большие, цепкие, разящие насквозь глаза. Чуть погодя, зрители стали появляться и на балконах. Крутобокие матроны в папильотках и кружевах, их небритые и полубритые мужья в ночных штанах с отвислыми коленками, с шипящей в сковороде треской дети. Тут аккуратная школьница в бело-голубом платье, там розовощекий карапуз с добавочным куском тортильи в руках. Усатые служащие и машинистки, старые хрычи и молодые праздные недоумки. И здесь были только глаза, спокойные, не мигающие, с воловьим упрямством глядевшие в одну точку, коей был он сам, затравленный и одинокий. Было слышно, как где-то далеко, в глубине дома, радио, прочистив горло, заиграло по ошибке упраздненный имперский гимн.